Адвокат Сергій Сінчук с нами на скайп-связи со студией Громадского радио из России. Мы поговорим о судьбе украинцев, которых в апреле, а именно 10 апреля, суд признал виновными в деле о наркоторговле. На скамье подсудимых были 7 человек и украинский адвокат Вита Мусатенко. Раньше в эфире Громадского радио говорила, что хотя Россия признала их, российские правоохранители признали их членами одной организованной группы, ранее они между собой знакомы не были. И вот подробнее пролить свет на это дело нам как раз и поможет Сергей Сенчук. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите для начала, что вам известно за то время после того, как состоялся этот приговор, решение апелляционного суда, куда далее перевели украинцев и немножко, возможно, о них больше, об этих семерых людях.
Ну, значит, что, перевели их в разные регионы, то есть, но как бы тут характерна одна деталь, что подальше от Украины, то есть Иркутск, Омск, Киров, Карелия, Вологда. В общем, понятно, да? Что значит конкретно-то? Что вас еще интересует?
Немножко больше узнать об этих людях, то есть их такие усредненные портреты. То есть вы перед эфиром мы с вами разговаривали о том, да, что это люди преимущественно молодые. Да. Кто они и поддерживают ли сейчас связь с Украиной?
Насколько поддерживают? Ну, насколько позволяет пенитенциарная система, да, поддерживает связь с Украиной. Но смысл в том, что как бы всех в одну кучу сваливать не нужно. То есть там есть люди, которые осознанно шли, да, на это преступление, чтобы там, ну, под различными там предлогами заработать денег там. Ну, в основном заработать денег, да, так скажем. Вот. Это когда еще не было на Украине столь массово, значит, освещена эта проблема, да, вот этого трафика, да, вот вербования, да, украинских граждан для распространения наркотиков непосредственно в России, да. Тут нет связи никакой, возможно, нет, да, с политикой, ну и не будем с этим увязывать, вот. Но смысл в том, что позже уже, да, когда это стало достоянием общественности, информация, что вот вербуют граждан, там, молодых людей, кстати, им практически лет по 19, не больше, то есть юноши еще, оказавшиеся в чужой стране, вот, под шантажом, под угрозами. Вот. Смысл в том, что были те, кто соглашался, да, сначала, в смысле сначала, когда только была эта тема, да, соглашались непосредственно на распространение наркотиков, да, им там говорили, что это полулегально, полузаконно, там, легкие спайсы, там, ну, типа такого. А есть те, значит, молодые люди, которые уже были впоследствии, уже в конце этой всей эпопеи, да, привлечены к ответственности. Значит, они соглашались на работу непосредственно курьерами. Им в Киеве, да, при вербовке, то есть это и вербовкой-то назвать было нельзя, да, им говорили, что вы едете на легальную работу, значит, курьерами по распространению спортивного питания или там порошков для похудения китайских каких-то, да, вот, из материалов дела это. То есть они на это соглашались, а конкретно куда, что ехать, спрашивали, да, у этих вербовщиков. В Киеве. Им говорили, приедете в Москву. К сожалению, сейчас на Украине работы нет. Приедете в Москву, вам там все пояснят. По приезду в Москву, ну, вот, они встречались с людьми. Значит, люди им поясняли, что это наркотики. Распространение наркотиков. Они шли в отказ. Люди, которые встречали в Москве, говорили, что у вас были сделаны ксерокопии паспортов. Называли имена близких родственников. Называли то есть адреса, где они проживают, и они, и близкие родственники. И, в общем, шантажировали тем, что нужно отработать деньги, которые были на вас потрачены для приезда. Иначе вам грозит, и вам, и вашим, вам по приезду в Украину, и вашим родственникам на Украине, в Украине грозит, ну, в общем, опасность. Вот этим шантажировали, и в органы тоже российские, да, рекомендовали не обращаться, так как у них тут тоже есть свои люди, Ну вот представьте себе, молодые люди, 19 лет, да, попадают в чужую страну. Ну, пусть братский народ там, ну, допустим, да, но в чужую страну. Ну, я взрослый дядька, 42 года, 43 года, я попаду в чужую страну, я не знаю, куда, чего мне обращаться. Запугивают, если меня запугают, я и в органы не пойду, в эти местные, никуда не пойду. Я буду ждать, ну, то есть, как разрешится ситуация. Там сказали отработать, там, тогда уедешь. Я отработаю и уеду. Сначала говорили, что вам нужно отработать деньги на вас затраченные. Потом им говорили, значит, под шантажом опять же, что им нужно научить кого-то, кто придет им на смену. Тогда можете ехать. Вы понимаете, что есть даже люди, которые там три дня были всего. Они даже сразу в отказ пошли. И их арестовали и 11 лет дали. Вот можете себе представить.
Сергей, вот по вашей информации, с того, что вы рассказали, что есть люди и такие, которые знали, куда едут и на что идут, и тех, которых фактически вот заманили уже на территорию России, угу. А потом поставили перед фактом. Вот угу. В Костроме тех, которых судят, по вашему мнению, это какие из двух этих категорий?
В Костроме я могу сказать, что это люди, которые были обманным путем, да, под личиной легальности всего этого дела, да, под личиной легального трудоустройства, там, ну пусть не официального, да, так как там, чтобы от налогов, там, но это все равно, значит, не так строго. Вот. А они в основном были обмануты. Вот которые были сначала, вы понимаете, сначала были осуждены в Орле те люди, которые пошли на сделку со следствием, выдали всех. И это явилось преюдициальным фактом практически для суда, да, для последующего суда. То есть они признали, один значит... как помощник организатора, да, некого Гектора такого, да, вот. А другой, значит, ну, тоже все признал, всех сдал, вот. Один получил 6, да, хотя он был, как бы он добровольно пошел, он все рассказал следствию, что он, значит, я понимал суть, значит, ну, на что я соглашаюсь, а другой то же самое, ну, один получил 14, другой 6, вот который 6 получил, то есть он то же самое всех поздавал, всех пацанов малолетних, значит, по 19 лет. И тем самым он скостил себе срок, но этим нагрузил по полной, по 11 лет.
Какие перспективы есть у этого дела, по вашему мнению? Продолжаете ли вы сейчас держать контакт с людьми, вот осужденными, в частности, в Костроме? И какие могут быть дальнейшие действия?
Ну, какие дальнейшие? Обязательно дальнейшие действия. Это просто, чтобы, во-первых, общественная огласка. Во-вторых, параллельно пройти все инстанции, все до Верховного суда РФ. Вот, чтобы потом выйти на Европейский суд по правам человека. Вот, смысл в этом. Если не пройдут все инстанции, то есть сейчас кассация в областном, ну, в суде субъекта, да, кассация в Верховном, вот, и потом уже до ЕСПЧ. Если не пройдут вот эти вот инстанции, две кассации, то как бы все. Все, ну, нам надо обязательно пройти эти две инстанции, две кассации. Вот. Потом огласка и что еще-то. Ну, и экстрадиция. Ну, экстрадиция, так называемая экстрадиция, надо ходатайствовать о переводе, надо вытаскивать их, чтобы они, понимаете, отбывали на Украине непосредственно. Я посмотрел украинское законодательство, там есть все схожее, все сроки подпадают, все условия отбывания подпадают. То есть это можно организовать, но этим надо заниматься. Надо, чтобы Украина этим занималась, понимаете, а не сопли жевала. Вот. Мы со своей стороны все это тоже будем помогать, как можем. Но понимаете, их сейчас раскидали. их всех раскидали, никто вместе даже не попал. И причем от Иркутска до Вологды, можете себе представить, до Карелии. Карелия – это, значит, северо-запад, Иркутск это практически там юго-восток.
Уточню по поводу реакции Украины, что тут продолжается следствие по делу вербовщиков, то есть тех, которые как раз заманивали людей на работу в Россию, но пока что до приговора в этом деле далеко. Что касается перспективы экстрадиции, посылали ли какие-то просьбы именно сами эти осужденные, то есть писали ли ходатайство, например, в российский Минюст с просьбой о таком переводе?
Сейчас апелляция только закончилась. Я буквально 2 дня назад получил апелляционное определение на руки. Вот. То, что их отсюда сдергивают, это вообще как снег на голову. Как гласит порядок, да, оставляют отбывать, где судят, либо где зарегистрировано по месту жительства. Они на Украине, но их не оставили даже где осуждены были. Вот. То есть сейчас в дальнейшем они должны обязательно заявиться. Я вчера был на посещении своего подзащитного в СИЗО в Костроме. Вот. Значит, обязательно заявление его. Он говорит, я как в Карелию приеду, вот, я напишу заявление сразу. То есть, он ладно может. Есть еще пацанчик, он там вообще сирота. Вот. Кто о нем будет заботиться? Как? Но пока они вместе, я говорю, пусть тоже обязательно кассацию пишет. Обязательно. Все этапы надо пройти, чтобы на крайний случай до ЕСПЧ дойти. Понимаете? Я уже обозначил, что есть те, кто осознанно это делал, но которые получили по минимуму, да, осуждены. А есть кто обманным путем, шантажом, угрозами. Это дикость какая-то, средневековье.
Вы достаточно скептически отозвались о действиях Украины в том, что пытается, не пытается помогать своим соотечественникам Украины, оказавшимся по подобным делам о наркоторговле на территории России. Скажите, например, вашу работу оплачивает ли украинская сторона, имею в виду государство, и оказывает ли государство вам какую-то помощь?
Украинское государство никакой помощи не оказывает. У нас, значит, до кассации, значит, это мы по назначению у нас. Мы все вот сейчас были адвокатами по назначению, вот кто был в апелляции. Прежде они были по соглашению, некоторые из них. Вот. Потом кто-то, значит, перестал таковыми быть, и мы стали все по назначению. То есть у нас, это оплачивается. Существует определенная тарифная ставка вот, за день участия там, за день ознакомления с материалами дела, участия в процессе.
Ну, поскольку вы адвокат по назначению, вашу работу выходит, оплачивает российское государство в этом случае.
Российское государство, до определенного момента, опять же, понимаете, я не знаю, как там дальше это все будет развиваться, но это все от адвоката зависит. Если я буду дальше копать, я ему помогу написать кассацию, он уедет в Карелию, он там напишет свою кассацию, я еще здесь напишу свою кассацию. Я, контактирую с его мамой через Вайбер, значит. Мы будем об экстрадиции решать вопрос, друг другу помогать. Она с украинской стороны, я с российской стороны. Понимаете, это очевидно.
Расскажите чуть подробнее именно о вашем подзащитном, из какого он региона, как давно уже пребывает под следствием, как давно был задержан.
В 2015 году. В апреле, значит, его, значит, трудоустроили в России, да, так скажем, в кавычках. Вот. А в мае уже был арестован. Вот. С 2015 года. Причем, что привязали «Орел Самара Кострома», организация преступного сообщества, значит, то есть понятно, что структурное подразделение, все дела, хотя не выявлены были, организатор, это виртуальное лицо, только в интернете. Вот. Потом притянули за уши помощника, так скажем, да, организатора, который вот непосредственно в материалах дела есть информация, что он, значит, в открытую заявлял, что он уже 2 года этим занимается. Вот, и, то есть он сознательно это шел. Потом тот, кто обучал, значит, моего подзащитного, он то же самое в материалах дела заявляет, что он его завербовали, и прекрасно он осознавал, что делает, получил 6 лет. Вот. Мой подзащитный с самого начала его задержания заявляет о том, что он обманом и шантажом, понимаете, был привлечен. Это следствие, это предварительное следствие досудебное, это не копает, это им не интересно, да. У них есть там явки, пароли, там прослушка какая-то. Вот эти моменты почему-то им интересны. Им интересны вот именно вот обличить человека, да, ни за что засадить пацана 19-летия.
Можно ваше имя вашего подзащитного говорить в эфире? Чтобы также становилось оно на слуху у общества и также правозащитные организации подключались.
Ну, не знаю, он мне как бы не поручал это. Я насчет этого не могу сказать.
Хочу еще вам такой...
Вы понимаете, что как бы, ну, есть такое понятие, как, во-первых, адвокатская тайна, во-первых. Во-вторых, если я сейчас озвучу имя и фамилия, да, то вы-то, допустим, за него, но слушают и как бы воспринимают всю эту информацию.
И противники, да, это понятно.
Не только оперативники.
Сейчас противники, же там, я имею в виду.
А, противники, да, сейчас же там целое дело раскручивается. Вы понимаете?
И хочу вам еще задать такой вопрос. Вот перед эфиром попадались мне материалы, специально их искал, точнее, о деле о наркоторговле и конкретно о Костромском в российских медиа, чтобы понять, как это подают. И на государственном канале «Вести» нашел сюжет, посыл которого был такой, что в Украине после смены власти, после Майдана ухудшилась экономическая обстановка. Из-за этого люди массово подаются в наркоторговлю, и вот к чему это приводит. То есть, по вашему мнению, есть ли вот этот политический посыл в таких массовых задержаниях украинцев, в выманивании их на территорию России для последующего осуждения?
Да нет, не надо все яйца в одну корзину. Это понятно, что в Украине не очень хорошо с работой, да, но это может быть в любом государстве. И у нас челночили, там, я не знаю, что только куда на заработки не ехали. Вот. Но смысл-то в том, что я уже как объяснял, кто-то осознанно, понимаете, сознательно, потому что деньги неплохие там, неплохие. Даже, ну вот, сколько там, я не знаю, там 1080 там за пару недель, это нормально, вот. Получали, вот, осознанно, сознательно на это подписывались, вот. А есть те, ну, кто обманом был вовлечен, понимаете, а потом шантажом.
Вот я как раз и имею в виду, был ли, по вашему мнению, политический интерес в этом, именно вовлечении, обманном вовлечении украинских граждан?
Политический интерес с чьей стороны?
С российской стороны.
Да российская сторона тут вообще не фигурирует. Они были, вербовщики были украинскими. Вот. Этот вот организатор, он тоже, я вот точно не знаю, но скорее всего украинский. Ну, потому что вербовщики. Ну, это, знаете, параллели проводить тоже, как бы, это все неоднозначно. Политического тут ничего нет. Просто люди ищут заработок. Я, ну, сразу стал говорить, что ищут заработок. Только это. Потом там работали тонкие психологи, вы понимаете.
Спасибо вам большое. Напомню, на связи со студией Громадского радио был российский адвокат украинцев, которые осуждены по делу о наркоторговле, так называемых наркокурьеров, Сергей Синчук.